Добрый день, дорогая церковь. Для меня огромная честь быть сегодня здесь. И я очень благодарна за ваше приглашение, за то, что я могу вас служить словом. И я знаю, что в этом месяце вы говорите об отношениях с Богом. Настоящие отношения, они всегда начинаются с любви. Как возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей? Давайте мы сегодня ответим себе на эти вопросы. И тема проповеди «Я и мой Господь». Поклонение Богу каждый человек понимает по-своему. Есть два подхода к решению. Первый подход – это я буду поклоняться Богу так, как я считаю нужным, и Бог должен это принять. К сожалению, в нашей стране очень много людей, которые поклоняются Богу именно так. Много лет назад я разговаривала с одной женщиной неверующей, я ей свидетельствовала. И она мне рассказала, что каждый раз после аборта она несет в храм пожертвования, и ей становится легче. То есть она считает, что Бог принимает эту жертву и дает ей прощение. И второй подход, как учит Библия. В Библии Бог дал 10 заповедей. И 10 заповедей можно условно разделить на две категории. Первая категория – это те заповеди, в которых Бог рассказывает, что Он любит, что Ему нравится. И вторая категория, в которых Бог говорит, что Он не любит, с чем Он никогда не будет мириться. Бог никогда не будет мириться со злом, который несет разделение, смерть, разрушение. Это зло называется грех. Бог никогда и ни при каких условиях не будет мириться с грехом. Мы не можем понять красоту музыки разумом или увидеть глазами. Красоту музыки можно ощутить сердцем. В первых четырех заповедях Бог говорит о том, как правильно строить отношения с Ним. Мы не сможем понять эти заповеди просто разумом, ведь в них сердце Бога. А сердце можно понять только сердцем. Эти четыре заповеди — это не просто список правил. В них Бог хотел сказать для нас, людей, что-то особенное о себе. Итак, мы сегодня будем читать из Второзакония. Давайте вместе откроем книгу Второзакония, 5 главу. И все места Писания сегодня будут отсюда. Второзаконие 5. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой». И мы будем читать 6 и 7 стих. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Этот мир, он зыбкий, как болото или трясина. В нем можно увязнуть и даже утонуть. И первая заповедь, она как сваи, дающие надежность и стабильность фундаменту. И потом на этом фундаменте остальными заповедями можно строить прекрасную, благословенную жизнь. На еврейском языке Господь звучит как Адонай. В переводе это Господь всего или Господь всемогущий. Но если перевести на наш повседневный язык, наша обычная речь, это будет звучать приблизительно так. «Я твой Творец, у которого вся власть». Или «Я всемогущий Творец твой». И дальше Бог добавляет, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Что стоит за этими словами? Ведь, произнося их, Бог хотел что-то сказать нам. А знаете что, дорогая церковь? Бог хотел сказать, что Он единственный. Он единственный. Он единственный, кто создал нас. Он единственный, в руках которого сосредоточена вся сила и власть прошлого, настоящего и будущего. Нам нет нужды искать где-то еще. Все благословения сокрыты в нем. Он источник жизни для нас. И при том, он всемогущий, и он единственный. Другого такого нету. Это значит, что нет добрее и милосерднее. Он единственный, кто отдал за нас своего Сына. Он единственный, кто никогда нас не оставит, не предаст, не бросит. Он единственный, кто всегда нас поймет. В сердце каждого из нас живет потребность в верности. Каждый из нас хочет иметь верных друзей. Бизнесмены хотят иметь верных партнеров по бизнесу. Мужья и жены или братья, сестры, женщины, мужчины, они хотят иметь верного супругу или супругу и быть в его жизни единственным. Откуда это у нас? Мы созданы по образу и подобию Божьему. Это его часть внутри нас, его голос, говорящий к нам, что без верности построить отношения доверия невозможно. Если мы хотим иметь прекрасную семью, если мы хотим построить отношения с Богом, то эта личность, муж, жена или Бог, должны быть в нашей жизни единственными. Это значит, что в мире много мужчин, но для меня существует только один мужчина. Это мой муж, брат Женя. Много богов, но для меня есть только единственный Бог, мой всемогущий Творец. Так это выглядит в нашей жизни. Я попрошу, можно высветить схемку? Как это можно применить в нашей жизни? Спасибо большое. Сердце — это наша жизнь. Это то, что есть внутри нас. Бог номер один в моем сердце, в моей жизни. Это означает, что центр жизни моей — Библия, молитва, церковь, домашнее, поместное, воскресное служение, не знаю, ваше обучение, которое есть, все служения, которые проходят у вас на неделе. Это служение детское, молодежное, диаконское, учитель, евангелист, левит, группа приветствия, группа помощи. Этих служений много. Что это значит? Это значит, что если Бог в моем сердце на первом месте, то когда приходит утро, я не побегу на работу, не помолившись и не почитав Библию. Это значит, что если в церкви идет служение, все равно какое служение, служение, которое касается меня, я не буду заниматься домашними делами, я не буду отдыхать, я не буду заниматься работой, увлечением, я не пойду гулять никуда, я буду в церкви на служении. Это значит, что среди всего своего круга жизни я найду время для того, чтобы нести конкретное служение в церкви. Не просто присутствовать телом и духом на служении, а нести конкретное служение в церкви. Спасибо большое. Много лет назад, когда у нас были маленькие дети, я очень не любила, когда мой муж уезжал на работу. Мне становилось очень плохо, дискомфортно. Я не могла найти мир своему сердцу. И я наяривала ему, я звонила ему, говорила: «Женя, что там с работой? Может, вас сегодня раньше отпустят?» Я и ныла, и ныла. Но у меня муж мужественный мужчина. Поэтому он терпеливо это выдержал. Но однажды, придя с работы, он сказал: «Оля, тебе не хватает общения с Богом. Ты не сможешь заполнить пустоту в твоем сердце общением со мной». Я сказала: «Нет, это неправда, у меня Бог на первом месте». Я обиделась на него, набылась. На следующий день он ушел на работу, а я снова и снова вспоминала эти слова. И я поняла, мой муж прав. В суете маленькие дети, куча забот. И Бог отошел на второй план. Если я и молилась, и читала Слово Божье, то это было больше как формальность, что нужно поставить галочку, но там не было моего сердца. И в результате в мою душу пришла боль и пустота, которую я ничем не могла успокоить. Когда я это осознала, я покаялась и начала наводить порядок в своей духовной жизни. Знаете, что это значит? Это значит, что человек может быть верующим, он может быть христианином, и при этом Бог не будет у него на первом месте. Если мы хотим, чтобы Бог был в нашей жизни на первом месте, то это значит, что Бог и Божье в начале, а потом только все остальное. Работа, домашние дела, обучение, прогулки, работа, огород, я не знаю, что у нас много разных дел, родные, друзья, много всего. Вначале Бог и Божье, а потом все остальное. Идем дальше. Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира. Мы читаем с 8 по 11 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Толковый словарь дает пояснение, что такое кумир и что такое идол. Эти две вещи имеют одинаковое влияние на жизнь человека. Единственное, что кумир – это относится к личности человека, а идол – это предмет, это действие какое-то, это изображение. Итак, что идол или кумир делает в нашей жизни? Или как можно определить, что это идол или кумир? То, что признается единственно достойным поклонения, является предметом исключительной преданности, служения и смыслом жизни. Я повторю еще раз. То, что признается единственно достойным поклонения, является предметом исключительной преданности, служения и смыслом жизни. Нам, людям, нужно кем-то восхищаться. Нам нужно кому-то поклоняться. Во все века люди искали смысл жизни и свое предназначение. Это как тоска по тому, что было в Эдемском саду. Наша человеческая душа жаждет возвратить то, что было утрачено изначально через грех. Как появляются идолы в нашей жизни? Три таких как бы шага или момента, они идут друг за другом. Первое. Когда не исполняется первая заповедь, человек начинает искать что-то или кого-то, что заполнит возникшую в его сердце пустоту. Когда не исполняется первая заповедь, человек начинает искать что-то, что заполнит возникшую в его сердце пустоту. Второе. Дьявол подсовывает различные вещи, иногда плохие, иногда правильные и нормальные, но перекручивает их, извращает, и к ним возникает нездоровая привязанность. Ну, пример нездоровой привязанности, которая возникает к работе, когда человек живет на работе, машина, квартира, финансовое обеспечение, дети, муж, жена, хобби, спорт, я не знаю, их множество, что может стать идолом нашей жизни. И третье, за идолом стоят демоны. И когда человек поклоняется идолу или кумиру, на самом деле он поклоняется демонам, а они разрушают его жизнь. Как определить, этот человек, эта вещь или это дело, которое я делаю, является идолом в моей жизни или нет? Задайте себе три простых вопроса. Первое. Какое место в системе моих ценностей она, вещь или личность, занимает? Какое место она занимает в моей жизни? Другими словами, ради чего я живу? Если я живу ради машины, для того, чтобы купить крутую машину или ее обеспечить, чтобы она была все время чистая, отремонтированная, и я мог шикануть на дороге, это идол. Если человек работает для того, чтобы у него была самая лучшая квартира, это идол. Если у него одна цель – иметь все и побольше, ездить по разным курортам – это идол. Второе. Сколько времени, усилий и финансов и моего сердца эта вещь забирает? Сколько времени, усилий, финансов и сердца эта вещь или личность забирает? Идол никогда не остановится на времени, на усилиях и на финансах. Он будет забирать эти вещи, но плюс он еще и заберет все сердце человека. В сердце человека больше не останется места для других вещей. И третье. Мешает ли эта вещь или личность мне служить Богу? Конкретней. Нести конкретное служение. Если есть что-то в моей жизни, что мешает мне служить Богу, очень вероятно, что эта вещь является идолом. Я хочу рассказать вам пример, как я видела как дьявол, извращая нормальные правильные вещи, дает этих идолов в семьи христиан. Образование – это хорошая вещь? Она нужна? 100% нужна. И я всегда, общаясь с молодежью, с подростками, я вдохновляю их и упрашиваю, пожалуйста, учитесь. Христиане должны учиться лучше всего, они должны получать дипломы, специальности. Христиане должны быть великолепными специалистами. Но я видела, как дьявол извращал образование, и в результате менялась вся семья. Я видела не одну семью, для которой целью номер один это было образование детей. И все свободное время детей было занято. Музыка, танцы, репетиторы, английский, вокал, рисование, математика, бассейн. Я не помню, там был такой список, что я не знаю вообще, как эти бедные дети выдерживали такую нагрузку. И причем настолько было занято время, а родители детей возили на все эти занятия, что ни у детей, ни у родителей времени посещать церковь не было. Я с ними разговаривала, я просила, пожалуйста, нужно обучать детей, но распределите так, чтобы и вы, и дети могли быть на служениях. А все свободное от служения время, пожалуйста, развивайте вашего ребенка. Меня не хотели слушать. Знаете, когда все поменялось? Когда дети подросли, когда пришла грубость, неуважение к родителям, когда в их жизнь пришел грех, когда появились неверующие друзья, когда уже дети перестали хотеть ходить в церковь. Вот тогда все поменялось. Часть из этих детей мы смогли возвратить в церковь, и они сейчас не просто ходят в церковь, они несут служение в церкви. За некоторых мы еще боремся. Я хочу поделиться одним огромным откровением, дорогая церковь. Если обучение детей будет на первом месте, наши дети вырастут образованными грешниками. Если на первом месте будет Бог и служение Ему, то наши дети вырастут образованными христианами. Вы понимаете, что разница между этими двумя вещами колоссальная, настолько же большая, как разница между жизнью и смертью. Бог никогда не согласится на второе место в нашей жизни. Его оскорбляет, когда мы поклоняемся или восхищаемся кем-то, кроме Него. Тем людям, которые не исполняют первую заповедь, дьявол обязательно подсунет замену Бога. Ту замену, которая будет красть время, силы, финансы, здоровье и спасение. Но те люди, которые исполняют первую заповедь, они вторую заповедь исполнят автоматически. А таким людям мы читали, Бог обещает благословение рода до тысячного поколения. Все в наших руках. Третья заповедь. Не упоминай имя Господа напрасно. И мы читаем 11 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Многие о Боге говорят, и говорят достаточно часто, но не всегда при этом они о Боге думают или задействовано их сердце. Имя Бога свято, его нельзя употреблять просто так направо и налево. По лексикону Стронга слово «напрасно» включает такие обширные понятия. Первое – это ложь, неправда, обман. Это когда люди клянутся именем Бога. Или когда обманывают, прикрываясь именем Бога. Например, человек осознает святость и величие Бога. И для того, чтобы его слова имели больший вес, и ему поверили, он прячется за Божье имя. И второе значение. Суета, пустота, бесполезная. Это все тщетное, пустое, не имеющее истинной ценности. Знаете, как это употреблять имя Господа? Так, для связки слов. Что-то упало, что-то случилось, что-то разбилось. Причитание бабушек. Что говорят? О Боже, о Господи. Но при этом даже не думают о Боге. При этом не звучат слова молитвы, при этом сердце человека не обращается к Богу. А еще когда имя Бога употребляют для оскорбления, для унижения людей или самого Бога. как правильно использовать имя Божье. Мы хорошо это знаем в молитве. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Это благословляя других людей, это выражая благодарность кому-то, с огромным почтением осознавая, что наш Бог, великий Творец, стал нашим личным Спасителем. Мы прочитали в Слове Божьем, что за нарушение второй и третьей заповеди будет наказание. Я не знаю, каким это наказание будет. Здесь ничего не написано. Но давайте мы представим такую ситуацию. Ну, я знаю, что кто-то еще работает, кто-то уже не работает, кто-то, может быть, еще не работает. Но мы представим, что мы на работе, и каждый день мы заглядываем в кабинет к своему директору. Нет, генеральному директору. И мы это делаем так. Открываем дверь. Сергей Сергеевич, бф, закрыли дверь. Через какое-то время снова. Сергей Сергеевич, бф. Потом снова. Сергей Сергеевич, бф. Я не знаю, сколько у Сергея Сергеевича хватит сил, терпения и выносливости выдержать все это. Но я знаю, что придет момент, когда он вырастет надо мной, как гора, и скажет: «Да, Ольга Анатольевна, вы уволены». Давайте будем мудрыми и не будем раздражать нашего Господа. Если мы произносим Его имя, пусть это будут слова молитвы, пусть это будут слова обращения и упования на Него, но не просто слова, выброшенные впустую, в которых не вложен смысл и наше сердце. Четвертая заповедь. «Помни седьмой день». И мы прочитаем с 12 по 15 стих. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцей высокою. Потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Мы не будем сейчас говорить о субботе. Мы будем говорить о седьмом дне по счету. Потому что Бог шесть дней работал, и в седьмой по счету день отдохнул. Это шесть плюс один. Шесть дней Бог дал нам, людям, для наших дел, для работы, для домашних обязанностей. Нам достаточно много всего нужно сделать. Но один день, седьмой, Он сказал, что принадлежит Ему. Точно так же, как в Эдемском саду Ему принадлежало дерево познания добра и зла. Это не значит, что мы должны вспоминать о Боге только в седьмой день. Это значит, что у седьмого дня особое предназначение. Я думаю, мы все знаем пословицу: от работы кони что делают? Да, вот именно это. Так представьте, кони же, они же только работают. Они в это время не переживают и не думают, и их можно загнать. А у нас нагрузка физическая, умственное, эмоциональное. У нас давление временем, мы в работе часто сжаты сроками, которым нужно успеть все сделать. Если у человека не будет регулярных остановок, рано или поздно он сгорит. Итак, первое предназначение седьмого дня – отдых физический, умственный и эмоциональный. Знаете, как это можно назвать? Перезагрузка, вырваться из повседневного круговорота, вот из стойку тюрьмы, в которой ты бежишь каждый день, раз вырваться, один раз в неделю остановиться, отдохнуть духом, душой и телом. Как этого можно достичь? Первое, изначально искать работу с человеческим графиком. А знаете, что значит человеческий график? Я не записала этот стих про бессмертного пони. Я не знаю, читал его кто-то я приду сюда в субботу, в воскресенье, здесь я встречу 8 марта, если не озверею, от работы кони дохнут, ну а я бессмертный пони. То есть человеческий график – это значит, что ты не живешь на работе, а ты работаешь, живешь и служишь Богу. У тебя хватает времени на все. Есть такие специальности, в которых посменная работа. Это медики, пожарные, это разные спасательные службы. Я думаю, сюда милиция относится, газовая служба. Ну, я не буду перечислять. Много таких служб, где именно работа в графике. Я тоже, кстати, работаю в графике. У меня каждый рабочий день, вернее так, каждое парное число – это у меня рабочий день, без выходных. То есть первое число я дома, второе на работе. Третье дома, четвертое на работе. Кстати, у меня сегодня рабочий день, сегодня парное число. Но когда я устраивалась на работу, я поставила Богу знамение и сказала: «Господь, если это работа от Тебя, сделай так, чтобы приняли мой график». И меня взяли на рабочее место с моим индивидуальным графиком. Я очень часто... Мой рабочий день с 10 утра до 10 вечера, но очень часто я ухожу в 4 часа дня, потому что в эти дни у меня вечером служение, мне нужно с Абалони успеть доехать сюда, поэтому я и раньше заканчиваю работу, чтобы доехать. И все дни, когда вечером служение, я не работаю. В воскресенье я сказала, я вообще не работаю. Ко мне нету никаких вопросов. Плюс я не выхожу в те дни, когда у нас в церкви поездки в Радомышль, в наш молитвенно-оздоровительный центр, где проходят обучение. И обычно я уезжаю на 3 дня. То есть меня отпускают. И я знаю, что если человек хочет, что если в его сердце есть вера и желание, то обязательно Бог даст выход. Возьмут его с индивидуальным графиком или позволят что-то поменять. Например, в один день работать больше для того, чтобы на другой день раньше уйти. Или раньше выйти для того, чтобы вечером уйти на служение. Можно поменяться с напарниками, но я знаю, что можно найти выход. И как минимум, в каждый свой законный выходной бежать на служение в церковь. Второе предназначение 7-го дня – это день для Господа, чтобы поклониться своему Творцу и позаботиться о своей душе, духовно позаботиться о своей душе. Этот день не для того, чтобы мы просто пришли на служение в церковь. В 15 стихе мы прочитали, Бог обратился к израильскому народу и сказал: «Чти 7-й день». Потому что когда-то ты был рабом земли египетской, и Бог вывел тебя из рабства. Так вот, 7-й день нам дан как напоминание о том, что каждый из нас когда-то был в рабстве греха. Но Бог через жертву Иисуса Христа нас спас, очистил, оправдал, подарил нам спасение, вечную жизнь. И 7-й день мы, собираясь в церкви, должны поклониться нашему Господу, поблагодарить Его за жертву Иисуса Христа и порадоваться за спасение, которое Он дал нам. В этом году на пасхальные праздники мы были у моих родственников, и потом мы планировали всей семьей с детьми поехать в город отдохнуть, погулять. Это бывает редко, потому что дети уже взрослые. И у одного из детей на самом видном месте оторвалась пуговица. Ну, большой мальчик, совсем большой мальчик, и некрасивая оторванная пуговица. Он попросил: «Мама, пришей, пожалуйста». Я попросила иголку с ниткой, и мне их дали. Но это сопроводили приблизительно такой речью: «Сьогодні свято, в свята шити не можна, це гріх великий». Получается так: шить нельзя, а ругаться, обижаться, не прощать можно. Шить грех, а пить, курить, матюкаться и не ходить в церковь – не грех. Давайте мы расставим все точки над «и». В большие праздники, в воскресенье, если оторвалась пуговица, это не грех пришить ее. Если в семье маленький ребенок, не грех на праздник постирать его вещи. Грех Бога не почитать. Грех в церковь не ходить. Грех не исполнять заповеди. Олечка, можно попросить тебя пройти к клавишам? Я хочу сделать выводы, заканчивая проповедь. Я хочу как бы подвести черту, подвести итог. Первые четыре заповеди, о которых мы говорили, которые касаются отношений с Богом, они похожи на дом. Первая заповедь – это фундамент со сваями, которые дают стабильность и надежность. Вторая и третья заповеди – это стены. Четвертая заповедь – это крыша, как покров над нашей головой. Потому что задание «помни» для разума, «помни седьмой день», «помни, что ты был рабом земли египетской» – это задание для разума. Итак, первая заповедь – это фундамент со сваями. Вторая и третья – это стены. И четвертая заповедь – это покров, крыша. В каждом доме, в каждом здании есть окна и двери. Это контакт с внешним миром. Это наши отношения с другими людьми. О них говорят следующие заповеди. С 5 по 10, возможно, вы будете их в недавнем времени рассматривать, но каждый из вас может во второзаконии прочитать их дальше и обновиться в них. На первых четырех заповедях строятся отношения с Богом. Они не просто список правил, что нужно или что правильно и что неправильно. Бог говорил в них секреты, как построить с Ним прекрасные, благословенные отношения. Не так, как понимаем мы по-человечески, не так, как понимает Он. Если мы хотим возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, давайте исполнять эти заповеди сердцем своим. Давайте душу свою вложим в них. Не просто механически, не просто автоматически, а в каждую заповедь вложить свою душу и свое сердце. Богу принадлежит только первое место в нашей жизни. Чтобы в жизни не было идолов, исполняй первую заповедь. И на Бога свято, пользуйся им правильно и с почтением. Седьмой день принадлежит Богу. Планируй вот так, как сказал Бог. Не так, как хотим мы, а так, как сказал Бог. Отдыхай и в церкви каждое воскресенье празднуй свое спасение. Найди время посетить свою семью, позвонить родным, близким, проведать друзей. Не всегда, к сожалению, в пылу нашей повседневной беготни у нас хватает времени на простой телефонный звонок, чтобы позвонить кому-то из родных и сказать: «Я люблю тебя, я очень ценю, что ты у меня есть». Не всегда у нас находится время посетить друзей, а многие из наших друзей – христиане. И вместе с ними в воскресный день можно порадоваться спасению. А есть друзья неверующие. А тем более, почтив Бога, поклонившись Ему, можно принести весть спасения нашим неспасенным родным и близким и друзьям. Давайте мы сейчас поднимемся. И мы помолимся двумя молитвами. Сейчас будет звучать музыка, но это будет личная молитва каждого из нас. Сейчас скажи Богу спасибо за Иисуса Христа и за спасение. Ведь если бы не Он, не Его милость, мы бы никогда не стояли здесь. Наши сердца были жестокими, закрытыми. Мы отвергали Его определенное время. И только потому, что Он постучал в наше сердце и смягчил его, мы стали способными покаяться и служить Ему.